Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 577-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, из древнего Китая и сражающихся царств мы перемещаемся несколько ближе к нам по времени и, я бы даже сказал, географически. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим об истории университетов, как высших учебных заведений, в том числе и на конкретных примерах.
Да.
Да. Потому что что такое вообще университет? Как слово переводится?
Университет? Не знаю. Как
это общность. Да, по-латински это значит общность. И вообще, если почитать какие-нибудь средневековые городские документы, станет понятно, что там университетом на латыни сейчас называлась почти любая корпорация, всякие цехи, гильдии и прочее. А университет, соответственно, был корпорацией студентов и преподавателей, причем в первую очередь даже скорее студентов. Как так вышло, ну, это длинная история.
Ну, перед тем, как мы к ней перейдем, Домнин, давай напомним про твое живое выступление ближайшее.
Ближайшее живое выступление состоится 23 ноября в Москве, в уже известном нам Ритм Блюз кафе. И посвящено оно будет настольным играм от древности до современности. Причем к нам присоединится Дмитрий Пашков, создатель Ethnic Board Games, который поведает нам о том, в какие игры играли викинги, рыцари и сарацины, и притащит их с собой, что интересно. Так что мы сможем в них поиграть. Я, в свою очередь, поясню, каким образом от всяких тавлей, вот, и нард мы дошли до жизни такой, что сейчас кидаем кубик на удачу, и монстры на удачу уже оказываются кем-то убитыми.
Да.
Да, таким образом, 23 ноября, 14:00, Ритм Блюз кафе, билеты на medium.ru, приходите, поиграем. Вот, я лично буду тоже со всеми играть. Постараюсь взять реванш, потому что летом
обыграли
Дмитрий меня
себя.
Да, летом Дмитрий меня обыграл, я первый, кто с ним вызвался играть, немедленно сделал неверный ход и проиграл с первого же хода.
Да, вот это поворот. Ну, ладно, давайте от грустных проигрывательных новостей к выигрывательным университетским.
Да.
Думаю, с чего же мы начнем?
Университетским. Вообще, как бы сама вся идея некоего образование, которое не может быть получено в церковно-приходской школе, там, условной, потому что оно требует некоего научно-просветительского центра, в котором будут самые знаменитые ученые и авторитетные преподаватели просвещать всех, кто пришел откуда-то издалека. Вот, причем первоначально это было скорее именно вот просвещение тех, кто откуда-то пришел. И ввиду тогдашних трудностей это были люди обычно смелые и тянувшиеся к знаниям о чем-то. То есть можно, например, упомянуть, вот, если брать Европу, в Константинополе в середине 9 века была такая высшая школа, так называемый дидактерион, извините.
Не выговоришь.
Слово, да. Ну, это от слова вот эти все эти дидактические, да, дидаскал. Вот, это вот как раз оттуда, пандидактерион. Который уже тогда преподавал, насколько я понимаю, 7 свободных искусств. Грамматику, риторику и философию, а также арифметику, геометрию, музыку, астрономию и медицину в меру тогдашних познаний. Запомним это, потому что оно дальше в таком виде будет довольно долго и даже сейчас в каком-то смысле осталось. Вот. Но в целом в Европе с высшим образованием было туговато. То есть, например, ты знаешь, в какой университет ходил знаменитый ученый, дослужившийся до Папы Римского под именем Сильвестра II?
В никакой?
Нет, он ходил в университет самый настоящий, внедрил в Европе использование счетов и навигационных астрономических инструментов, таких как астролябия, вот, и так называемая армиллярная сфера, вот, которые были в римские времена еще в деле, но в Европе были забыты. Так вот, в университет он, судя по всему, ходил под названием Аль-Карауин.
Понятно. И где такой был? В Испании?
Марокко.
Марокко?
Значит, был. Он и сейчас есть.
Ясно, ясно. В общем, пришлось к маврам отправляться за учебными знаниями.
Пришлось, да, отправляться к маврам. От мавров же пришлось и труды Аристотеля. Потому что они их все, так сказать, очень ценили, переписывали, переводили на арабский язык, в том числе изучали. Так что Аристотель, который был центром европейской науки вплоть до нового времени, попал в эту самую Европу очень кружным путем. То есть не перевод на латынь с греческого, вот, а перевод какой-то с греческого на арабский, только оттуда уже на латинский.
Да.
Как-то вот так, да. Аль-Карауин до сих пор есть. Из других известных арабских тоже старинных университетов можно, из ныне действующих, я имею в виду, можно упомянуть египетский Аль-Азхар, вот, который был при халифате Фатимидов еще создан. Именно как университет. До этого там какое-то медресе на его как бы почве было, вот, но... Как
профучилище, да.
Ну, да, но, в общем, факт то, что сейчас он в таком достаточно противоречивом состоянии, потому что, с одной стороны, он это мировой символ Египта, во всяком случае, в исламском мире.
Uh-huh.
Это самый большой университет вообще в арабских странах как таковых.
Uh-huh.
Принимает огромное количество студентов к себе и вообще служит для Египта таким, как бы, во многом проводником своего влияния у соседей. Но ввиду всяких событий, там, когда пришел к власти фельдмаршал Ассиси, было объявлено гнездо братьев-мусульман.
Uh-huh.
Вот, всех хватать, всех выгонять. И, короче, он сейчас на таком странном положении как бы символа, но как бы такого, знаете, вообще подозрительного символа,
да.
Вот, где сидят всякие угнездившиеся.
А в какой примерно вот временной период, когда создан-то он был?
В 10 веке.
В 10 веке, понятно.
Да, когда фатимиды были. В 11 веке их уже разогнали.
Угу.
При воцарение аюбидов в конце, да, 11 века, их уже того попросили. Это папа Салахаддина их того. Ну так вот, о чем я говорил-то? О том, что средневековый университет в Европе начал складываться как корпорация студентов и преподавателей. Вообще, если вы хотели что-то изучать, например, либо семь этих самых свободных искусств, либо, например, право, римское право или каноническое право, то есть каноническое право – это законы, по которым церковь католическая собой управляла. Ну, в принципе, любая церковь. Вот, собой управляла. То есть, а поскольку она была частью, в общем, государства и общества, она управляла во многом и человеками. Например, что там полагалось людям, которые не посещают там церковные службы, причастие и исповеди. Они что-то там замышляют, по всей видимости, исповедуют какую-нибудь ересь катаризма и того хуже, являются криптоиудеями. Надо на ковер по каноническому суду. Или что будет, если поп, допустим, не знаю, служит пьяным, дерется там и так далее. Это тоже было. Короче, все это было важно. То есть, понимаете, насколько это было важно? Опора на римское экономическое право, причем опора не в стиле «чё-то где-то слышал», ну и по совести там так должно быть, а с опорой на прецеденты, например, которые были в римское время и желательно, которые были в относительно современный период, относительно, так сказать, нашего дела. Всякие аргументы, которые позволяли обосновать, почему там наследство какого-нибудь шевалье де Флёра должно перейти к мужу его двоюродной сестры, какого-нибудь там Риттеру фон Блюму по соседству, а не наоборот, и так далее. Почему такому-то королю можно жениться там на своей там какой-нибудь троюродной сестре условно, или, допустим, жениться на какой-нибудь принцессе, которая до этого как бы была в браке, но тут, выходя из церкви, ее теперь уже муж поскользнулся, упал, сломал себе шею. Вот как считать, она как бы вдова или она еще девица? Это все очень важно. Всякие там эксцессы, типа того, что кто-то был женат сколько-то там раз, а хотел жениться еще раз по политическим причинам, и надо было какими-нибудь крючками признать его предыдущий брак недействительным на основании чего-нибудь там еще, что было, может, и не было когда-то там. В общем, это все было очень важно. Это была довольно практически применимая сфера, которая позволяла себе найти хорошую работу, грубо говоря. Выступать представителем своих благородных клиентов на всяких там. Или, например, занять место в каком-нибудь там каноническом суде. Вот. Тоже хорошо оплатили. Или вообще там быть пожалованным каким-нибудь там епископством. Как раз вот на этой почве из-за попыток как-то выруливать из темных веков к рубежу тысячелетий и начали появляться университеты. То есть они начали появляться еще там где-то века с, наверное, 10-го начала. Но что делает университет? Почему я сказал про то, что это именно общность корпорации? Корпорации не делаются с кондачка. Нельзя было собраться и сказать, мы корпорация, так сказать, deal with it. А надо было получить грамоту. Жалованную какую-то.
От кого? От местного?
Желательно от кого-то повыше и потолще. То есть, например, почему Болонский университет настолько знаменит? Потому что он в 1158 году получил хартию, вот, которая регламентировала, в общем, его корпорацию, излагала права и привилегии для студентов и преподавателей, выданную никем иным, как императором Священной Римской империи Фридрихом Первым Барбароссой. А, потому что, значит, объясняю, почему такие сложности, почему нельзя просто сесть и начать преподавать. Потому что вот ты сел и начал преподавать, предположим, ты из местных, да? Что уже, кстати, было далеко не фактом, ввиду того, что зачастую приходилось собирать знаменитых преподавателей, допустим, они хотели друг с другом проконсультироваться. Вот, и они там сходились в каком-нибудь городе удобном для этого, начинали какие-нибудь консультации и диспуты, постоянно подтягивались какие-нибудь еще пронюхавшие про это, и так, видишь, года через два вас там уже целая шобла знаменитых профессоров по, допустим, римскому праву. И чтобы вам чем-то питаться, тем более, что к вам вас постоянно ходят и осаждают молодые люди, или не очень молодые, которые тоже хотят стать такими же учеными в этом деле, как вы, и просят вас прочесть им курс по римскому праву, исходя из ваших, во-первых, познаний общих, а во-вторых, ваших всяких вот консенсуса ученого, который вы установили, примеров, прецедентов, которые вам известны, документов, копии из которых у вас, может быть, есть списки какие-нибудь. Зачастую всякие юристы, которые сумели что-то там доказать, раздоказать, старались все это скопировать. к себе и носить с собой, чтобы в случае чего предъявить, а не так только на словах. Так вот, начинает сходиться толпа какая-то непонятного происхождения, все какие-то иностранцы, а в условиях тогдашней Италии иностранцы, это означает, что ты там из одного города в другой переехал, уже иностранец сделался. И что будет, если болонские гопники студентов ограбят, допустим? А что будет, если болонские гопники, мало того, что их ограбят и скажут, мы, между прочим, никакие не гопники, а вообще-то ведем себя, так сказать, на основании древнего права репрессалий? То есть, потому что вот в прошлом году приезжали какие-то такие же, вроде вас, как вас там, немцы из вашей Немеции, и они у нас тут в пьяном виде учинили погром, мне вот побили стекла кирпичом, а ему вот по морде надавали, а у этого вот кур ловили, пиво в погребе выпили. Так что мы с вас с полным правом можем взять деньги, которые ваши соотечественники, так сказать, нам наделали в убыток. А то, что вы откуда-то там из Баварии, а не откуда-то из Швабии, мы, знаете, не разбираемся в сортах немцев. Так что вы там их ищите сами, как хотите, и доказывайте им что угодно. Вот, чтобы таких эксцессов не было, собственно, и выдавалась грамота, которая давала им коллективную защиту. То есть нельзя было какого-то одного студента взять, там, не знаю, какие-то там к нему претензии предъявить, а у него никаких возможностей защититься-то нет. Он же тут один, без соотечественников, на местном языке не говорит, по-латински с ним эти бюргеры или кто они там говорить не умеют. Короче, попал ты. Останешься в долговой тюрьме и там же и помрешь. Вот чтобы этого не было, их объединили в корпорации, чтобы они говорили, так, подождите. Да, действительно, было такое, что вот кое-какие студенты, которых здесь нету, они действительно произвели определенные разрушения. Ну, а, во-первых, про пиво и кур давайте не гоните. Все знают, что у вас до этого была пьянка по случаю не то крестин, не то поминок. Вы там все сами и выжрали, так что это мимо. А вот побитые окна и побитый какой-нибудь там господин Фабрициус, или как его звали. Это да, это было. Так что как корпорация, ответственная за своих членов, университет выплачивает, значит, 3 монеты за окна, да 5 за морду. Инцидент исчерпан. И другие проблемы. То есть, например, то, что если вдруг 2 студента подрались, предположим, да, и кто-то кому-то накостылял, то они могут обратиться в суд университета внутренний. И этот суд, собственно, и присудит. Так же, как этот же суд присудил с местными гражданами конфликт разрешить. И, наконец, сам вообще факт того, что мы тут организовали какое-то гнездо, в которое приезжают какие-то непонятные личности и уезжают, не пойми, что делается. И, опять же, местные начинают бузить и говорить, что тут все ездят, ездят, того гляди, то кошелек срежут, то простыню с забора стянут, развели тут. Не пойми что. Так вот, университет на основании грамоты мог сказать, мы не развели, мы имеем университетские свободы, в частности, на свободу передвижения, вот, и всякого такого. Тут надо объяснить вот что, почему вообще все эти разъезды. Сейчас тоже нередки случаи, когда человек в поисках высшего образования снимается с места и едет куда-то неизвестно куда. Вот у вас, например, в университете откуда бывали люди?
Ну, у нас, в том числе, из Африки, например, были студенты.
Вот, видите, да, из Африки человек собрался, вот, где-нибудь там, не знаю, в Луанде, допустим, в жаркой, Вот, и поехал себе в Тверь как один из важных инженерных центров в России. Uh-huh. Вот, потому что Тверь со своим вагоностроением, небольшим там судоремонтом и прочими делами, она давно уже довольно важный инженерный центр. И вот так вот. Или, допустим, там в Иордании, там вот у них есть маленький выход к Красному морю, да, они его очень почитают по двум причинам. Ну, во-первых, потому что там их единственный порт, вот, рядом с Эйлатом, вот, с одной стороны израильский Эйлат, а с другой Акаба, вернее. Так вот, они его почитают не только потому, что это порт, ну и, понятно, курорт, там к югу от порта всякие пляжи, но еще и потому, что Алякаба, ввиду, видимо, вот этой портовой структуры и наличия рядом аэропорта имени короля Хусейна, также содержит местный политех иорданский.
Mm-hmm.
Да. То есть сейчас тоже многие ездят, но тогда с этим все было еще сложнее, потому что сейчас уж если из Африки ты приехал, то с высокой вероятностью ты где посажен, там и выучишься, да, и поедешь обратно. А в средние века постоянно получалось так, что приходилось ходить по разным городам, потому что ты желаешь изучить, допустим, каноническое право у профессора какого-нибудь такого-то, этакого-то, еще третьего. Один сидит в Болонье, вот, а другой в Падуе, а третий и вовсе в Тулузе. И тебе приходится лично перемещаться туда и ходить, вот, пользуясь этими грамотами, которые тебе выписал твой предыдущий. Не все, допустим, ты в Болонье получился у профессора одного, он тебе выписывает, значит, кстати, он тебе выписывает, прежде всего, документы об высшем образовании. Вот сейчас у нас документы о высшем образовании выписываются университетами, как, ну да, университетами, в общем-то, признанными либо государством, либо государственными на основании государственных стандартов. Выписывать не пойми что, никакой университет не может, это просто никто не будет признавать. У нас вот в 90-е и начале нулевых регулярно были всякие эксцессы с тем, что не весть какая контора, Никанора, что-то там навыписывала, неизвестно кому, за бабки. Вот. Или ты вроде как учился в каком-то там частном вузе, а потом сказал, что у него аккредитации нет. И все. Диплом это твой, бумажка пустая. Даже ты мог учиться не в частном вузе, а в филиале какого-нибудь там университета, а потом оказалось, что и у этого филиала тоже все плохо, ну и приехал ты. Ну вот, а в средние века все было не так. Диплом выдавал преподаватель. Ну, как правило, не один, вот, а несколько, мог быть и один, если он прям очень авторитетный. Но, как правило, это было несколько преподавателей, которые читали курс, допустим, вдвоем, втроем, вчетвером, смотря по тому, что за курсы, каковы их сильные стороны в каждом, так сказать. Они там сговаривались между собой. Вот как примерно мастера, да, в средневековом цехе, которые достигали какого-то консенсуса по поводу расценок, рынка, кто чего делает, кто чего не делает, кто куда не лезет, там, оставив это другим. Вот примерно так же было и у преподавателей. То есть они, значит, своим коллективом распределяли, кто читает лекции по какой части чего. И, в частности, кто берет какую плату.
Mm-hmm.
Плату брали как раз преподаватели со студентов. Никакой там зарплаты ни от государства, ни от города, ни от чего им там не полагалось. Вот. Университет в целом тоже ничего не собирал ни с кого. И им приходилось брать с тех, кто, значит, лекции их посещает, денежку. Что делало студентов как бы клиентом, в первую очередь, этого как бы университета, при этом одновременно таким своего рода подмастерьем, да, по средневековым понятиям. И получалось таким образом, что если студенты считали, что преподаватель, например, читает лекции слишком быстро. Вот в современных университетах обычно первокуры, ну, потому что кроме них на лекции не ходит, кроме первокуров. Ну ладно, я шучу, это в гуманитарных вузах может так, а в технических там и естественно-научных попробуй не походи. Гуманитарных на лекциях обычно всякую шелуху, какие-то ошметки профессорского корпуса бумнет под нос. В любом случае, ничего такого, чего бы нельзя было вычитать в учебнике, 90% лекций нету. Остальное 10% всякие знаменитости, которые были в Африке, были в Азии, где-то там чего-то с кем-то переговоры вели, вот такого уровня персонажи. А средневековые профессора слишком быстро читали лекцию, могли быть побиты камнями.
Да ладно.
Ну, потому что чего ты тут пробубнил все за 20 минут и убегаешь. Мы тут деньги тебе за что платим? Мы ничего не можем разобрать и записать.
Вот этот поворот.
Какой толк-то в таких лекциях? Читай с толком, с расстановкой. Вот. Ну или те, кто на лекциях начинал вместо того, чтобы читать по делу, как вот современные профессора любят нести всякую пургу, рассказывать про свою неудачную личную жизнь и прочие тяготы, про еврейский заговор, который нами всеми руководит. Вот это все, что мне приходилось терпеть в университете, не мог никого побить камнями и очень об этом сожалел местами. Вот, в средневековых университетах отсутствовало ввиду вот такого вот. Но, мы вот все что-то говорим, что они где-то там собирались и что-то там читали и учили. Где они, собственно, это все собирали, читали и учили? Потому что современный Болонский университет может похвастать как старинными, так и современными, построенными вот только что прекрасными зданиями, там, начиная от всяких там готической архитектуры с соборами, атриумами, какими-то там замками, колокольнями и башнями, вот, с часами, знаешь, такие.
Ага.
Вот, и кончая там прям такими современными блестящими окнами, всякими полимерными материалами корпусов. Так вот, это все было далеко не сразу и не быстро. Даже те здания старинные, которые вот у него есть сейчас, тогда относились не к нему, а там к местному вообще у любого средневекового университета. В основном относились к всяким там местным диацезам, с которыми у университетов были сложные системы отношений. То есть изначально все это производилось на квартире у профессора.
То есть прям вот буквально у него, где он живет.
Да, то есть там, где он живет. Профессор, например, квартирует в таком-то доме, да, которую он нанял на свои деньги у какого-нибудь там, не знаю, богатого горожанина, патриция Болонского, uh-huh. да? Патриция домов много, вот он один сдал профессору. И вот в него пойдут студенты и будут там, собственно, и учиться. Если студентов настолько много, что они не помещаются уже в дом ни к одному из профессоров, то тогда они просто коллективно нанимали какой-нибудь... Ну, в городе всяких залов у всяких гильдий для собраний полно. Вот, они могли нанять зал какой-нибудь там гильдии, обычно смежные с ними по специальности, какой-нибудь там гильдии адвокатов, допустим, городских, и устраивать лекции там периодически, когда там ничего не происходило. Ну, то есть, как сейчас актовый зал снимают в Доме культуры.
Uh-huh.
Вот что-то вот подобное делалось. Вот. И поэтому университет, как некое здание, мы его сейчас представляем, тогда еще не существовал. То есть, повторяю, это был именно корпус студентов и профессоров, которые заключали коллективные соглашения друг с другом, с городом, где базировались, получали грамоту от верховного сюзерена, какого-то, которому хотелось на своей территории иметь признанный центр допустим, юриспруденции, к которому, если что, можно обратиться за адвокатской поддержкой. Ну и в целом это престижно и как бы это же все как бы духовенство. В принципе-то студенты очень долго считались за духовенство, хотя бы на уровне семинаристов, там, не полноценных, там, допустим, каких-нибудь монахов. И в единое здание поэтому достаточно долго не объединялись. Единые какие-то здания-строения могли появляться в средние века, но не в смысле учебном, а в смысле для проживания. Потому что часто бывало так, что развитый университет понимает, что город уже не справляется с предоставлением наемного жилья для студентов-преподавателей. Uh-huh. Студентов сходится столько, что они уже тут, так сказать, нет мест, местов нету, даже в сарае койку не сдам. И приходилось тогда как-то договариваться, объединяться, вносить деньги, и тогда строился какой-нибудь корпус с названием, типа, там, допустим, приют учености, который представлял собой первую общагу.
Да, да. Ну вот я не так давно был в Упсале в очередной раз. Мне кажется, в одном из послешоу я это рассказывал. Там отреставрировали в университете. Университет в Упсале довольно старый. Я думаю, ты про него сегодня упомянешь еще.
Да, упомяну.
Вот. Ну, я вот пока вспомнил. Там один из старейших корпусов этого университета называется Густавианом. Он пару лет был закрыт на ремонт, на реставрацию. Но начинал этот корпус с того, вот сейчас его отреставрировали, я смог туда попасть. Начинал этот корпус как раз вот с того, о чем ты говоришь. То есть это была, по сути, общага, в которой студенты вместе с преподавателями жили и там же занимались. То есть они ночевали там, условно говоря, там, в каких-то комнатах, в аудиториях. А днем они в этих же самых комнатах, аудиториях, соответственно, получали знания от преподавателей, да, тут от профессоров, всяких таких вот граждан. Очень такое старое здание, массивные стены такие, там, прям любо-дорого посмотреть, очень любопытно. Но вот, вот так вот было устроено. То есть, где жили, да, там и занимались.
Я представляю себе, как выглядит Густавиана, приземистое действительно такое здание, на... Действительно напоминает некую казарму там или что-то в этом
духе. Да, во, кстати, очень хорошо ты сказал. Оно действительно похоже местами на казарму, это правда.
Угу, ну вот. А, при этом в университетах, как правило, получались такие, знаете, значит, устанавливалось уже такое относительное деление на... деление по программе, то есть... Изначально там учили в европейских университетах как? По уже упомянутым мной семи свободным искусствам. Значит, сначала нужно было, значит, это все изучать так как-то вообще. Потом под это стали выделяться факультеты. Причем изначально факультетом считалось не учебное какое-то подразделение, а именно студенты, которые изучают конкретные направления. И профессора, соответственно, которых они для этого нанимают себе коллективно. То есть изначально были как бы направления богословия и права, а потом выделился вот этот вот самый факультет свободных искусств. Или просто искусств. Где сначала нужно было освоить тривиум, то есть грамматику, логику и риторику, и сдать экзамен по ним. А после этого квадривиум, арифметику, геометрию, музыку и астрономию. До сих пор вот эти вот понятия тривиум, квадривиум в европейских университетах употребляются. Значит, и после того, как ты, собственно, все сдал, и тривиум, и квадривиум, ты получал степень магистра искусств. Изначально там это все обычно занимало, по-моему, 6 лет. На третьем году тебе присуждалась степень бакалавра этих самых свободных искусств. А когда 6 лет выучишься, то будешь магистр свободных искусств. До сих пор в английском, например, языке бакалавр гуманитарных наук называется Bachelor of Arts. Uh-huh. Магистр называется тоже Master of Arts. Я вот, например, как раз бакалавр гуманитарных наук у их.
Да. Как бы, ну, логики. Только в отличие от англосаксонской системы образования, ты учился 4 года, а не 3.
Да.
Да, потому но, что сейчас у них... Да, бакалавры сейчас в англоговорящих странах, ну, по крайней мере, в Великобритании, учатся 3 года. Ну, и магистром там можно сделаться либо за год, если вы просто магистр, который вот ходит на занятия, либо если вы магистр, который Master of Research, тот магистр ходит 3 года как раз. И вот получается 3 плюс 3, как вот Домнин говорит, 6 лет. Все так. Ничего не поменялось, Домнин.
В общем, да, именно из-за этого часто попадаются всякие ошибки перевода, где пишут, что он был магистром искусств. Каких искусств?
Темных искусств.
Темных искусств. Да, он был магистром. Да. Говорил, Авада Кедавра. Да, это гуманитарных наук. Так же, как и... и, собственно, к чему я это все веду? К тому, что постепенно стал появляться запрос также на изучение... так сказать, чего-то близкого к естественным наукам. То есть медицинские, в принципе, факультеты уже были до этого. Например, в... где это было-то? Рядом с Неаполем, как это было, то известное имя, сейчас забыл. Я помню, что Неаполитанский университет поглотил средние века. Ну, в общем, не так важно. Салерно, вспомнил. Салерно была знаменитая с 9 века еще медицинская школа, где пытались обобщать наследие греко-римских натурфилософов, как тогда говорили того же Аристотеля и там, Клавдия Галена и так далее. Вот, медицина отпочковалась, во многих местах появились медицинские факультеты, хотя медицинские школы часто действовали отдельно от всяких университетов и имели как бы свой такой... как независимый статус. А также стали появляться философские факультеты. Вот сейчас у нас, когда человек окончил философский факультет, то я даже не знаю, кем сейчас работать.
Да.
У нас, вот как где мы с Файбом учились, у нас там была одна мадам, весьма умная, она закончила философский факультет. Последний раз, когда я с ней контактировал, она говорила, что работает секретарем на телефоне. Я надеюсь, что с той поры у нее дела пошли в гору, а не вот так вот.
Да, я видел анекдотические картинки в интернете, что 100% людей, которые изучают философию, потом преподают философию.
Ну, на самом деле, не совсем так. Я не пытаюсь никого унизить. Я напоминаю также то, что на философском факультете сейчас обычно базируется политология, там, где она не вынесена в отдельную что-то.
А-а-а.
У нас, например, в университете политология вынесена в отдельный факультет, если ты хочешь прям по ней угореть, или если ты так вообще, вот, то... кстати, я буквально, это самое, позавчера повстречал, так сказать, товарища по альма-матер по имени, по-моему, Гариш. Да. Он из Средней Индии, центральной, имею в виду. В кабаке рядом с Белорусской случайно столкнулись. Он только на международных экономических отношениях, а я был на международных просто отношениях. Мы в разных крыльях были. Выпили, так сказать, за студенческое братство. Так вот, к чему я все это говорю? То, что сейчас под философским факультетом предполагается вот то, что заканчивал, например, знаменитый Чудинов по кличке Чудинище. Вот, доктор философских наук.
Давай напомним, чем он знаменит.
Это который везде видел какие-то то геоглифы, то еще какие-то знаки, все на какие из шума на фотографиях и каких-то там царапин, не пойми чего, выводил какие-то надписи, оставленные какими-то там русскими пришедшими из Сириуса. Вот, про какого-то Яра и Мака же, и еще там какую-то муть.
Ну, то есть, короче, полный мракобес.
Да, полный мракобес, да, удивительный. Вот как раз философский факультет заканчивал. Но средневековый философский факультет — это не то. Потому что само по себе слово философия означает любовь к мудрости. И вообще в те времена означало скорее как бы естественные науки. Для полноты говорили натурфилософ. У нас это обычно переводит как естествоиспытатель. То есть такой как бы не совсем ученый в нашем понимании, а такой скорее любознательный гражданин, который ставил всякие опыты там.
Бегал,
всякие там,
бегал там да. со воздушным змеем во время
да,
грозы.
Вот это.
Понятно.
Вот, соответственно, на факультете философии изучали философию в том же понимании, которое заложил еще Аристотель. То есть там изучали, как бы, по тогдашним понятиям, физику Аристотелеву, которая пыталась объяснить, в общем, как устроен мир, и, по сути, она была чем-то вот таким средним между физикой, химией и астрономией современной.
Mm-hmm.
Она пыталась объяснить, как устроен мир. Потом, если есть физика, должна быть и метафизика, которая пыталась объяснить всякие абстрактные предметы, вроде, например, математических объектов. Вот, или всяких там, или, например, космос, как вот таковое, да, всякие там вопросы причинности, например. Вот, и в завершении всего там изучали этику Аристотелеву, то есть, что вообще есть добро, что есть зло, как быть хорошим, а не плохим.
Ага. Вот, да. Делайте хорошо, плохо не делайте, да? Как
ну,
в том мире.
Да. То есть, скажем, Аристотель много чего через своего учителя Платона нахватался у как бы своего такого дедушки-учителя, да, Сократа, который учил Платона.
Ага.
И Сократ выводил вот всю эту нашу современную этику о том, что делай другим то, что хотел бы, чтобы они делали себе. Ну, там, например. А также всякие идеи о том, что есть добродетель, и когда она, собственно, перетекает из добродетели во что-то противоположное. В общем, такую разводили философию. До сих пор это много где проходит. У нас, я, к счастью, был от этого избавлен, а то я не очень люблю слишком уж абстрактные науки.
Везет вот, тебе, и... потому что мне пришлось, например, когда я первое образование получал, пришлось мне философию прослушать целый курс, вот, а потом еще, когда я пошел в аспирантуру, мне пришлось еще и там историю философии науки изучать. Там, правда, достаточно специфическая философия, не то чтобы прям вот философия-философия, она немножко с уклоном в то, как наука вообще эволюционировала, как наука, да, вот, и как научный метод эволюционировал, но вот с философской такой точки зрения. Вот, так что, на мой взгляд, зря потраченное время, скажем прямо. Вот. Не пригодилось мне это знание, к сожалению.
Ну, это все, в общем, наследие древних традиций, потому что в средневековом факультете, извините, университете, ты обязан был сначала получить степень бакалавра-магистра по трем этим самым, извините, по семи свободным искусствам, и только потом ты мог приступить к изучению высших материй. Изначально это были право и богословие, уже упомянутые, иногда медицина, тоже как факультет была, и потом оформился и философский факультет, уже, правда, ближе к концу Средневековья в отдельный факультет, а не просто какое-то приложение. Таким образом, если после изучения свободных искусств ты получал степень бакалавра и магистра, то на высших факультетах ты получал степень кого?
Доктора философии.
Да, верно. Доктора, может быть, доктора права, доктора богословия, доктора медицины или, да, позднее и доктора философии. Из-за того, что сейчас как бы никого не интересует особо богословие. Угу. Вот. Доктора медицинские известны просто как доктора.
Да.
А доктора права тоже не настолько чисты. Сейчас обычно именно докторскую степень в праве не обязательно иметь, чтобы... Тем более в англосаксонской системе.
Угу.
Там многие из юрисконсультов, они как бы просто юрисконсульты без всякого образования.
Угу.
Все, что им нужно сделать, это пройти так называемый bar exam. То есть ты должен просто как бы пройти квалификационную комиссию. А учился ты, не учился, это все никого не волнует.
Как интересно.
То есть, ты просто мог записаться с помощником какому-нибудь юристу в вашем селе, адвокату, и, нахватавшись там у него кое-чего, почитав его книги, сдать этот экзамен и сам стать баррестером, таким же, как и он. То есть таким простеньким юрисконсультом по таким
несложным делам. Да,
да. Да. А на доктора права, это если ты там хочешь какие-то прям в какие-то мега юридические фирмы устраиваться, орать «Objection!»
Да.
Вот, и все такое прочее. До этого большинству как до луны.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.